и надолго остался Мономах в памяти народной, как главный и единственный герой Донского похода. Долго ходило предание о том, как пил он Дон золотым шеломом, как загнал окаянных огорян за железные ворота. Так славно воспользовались князья, то есть преимущественно Мономах, прекращением усобиц. Мы видели, что для Руси борьба с половцами и отношения княжеские составляли главный интерес. Но из отдаленных концов, севера, запада и востока, доходил слух о борьбе русских людей с другими варварами, окружавшими их со всех сторон. Новгородцы с князем своим Мстиславом ходили на Чуть, к западу от Чудского озера. Полоцкие и волынские князья боролись с ятвягами и латышами. Иногда поражали их, иногда терпели поражение. Наконец, на востоке младший Святославич Ярослав бился несчастно с Мордвою. Как видно, он княжил в Муроме. При Святополке начинается связь нашей истории с историей Венгрии. Мы видели, какое значение для западных славянских народов имело вторжение венгров и утверждение их в Панонии на развалинах Моравского государства. Любопытно читать у императора Льва Мудрого описание, каким образом венгры вели войну. Потому что здесь находим мы объяснение наших летописных известий о венграх, равно как и о половцах. «Венгры, — говорит Лев, — с младенчества привыкают к верховой езде и не любят ходить пешком. На плечах носят они длинные копья, в руках луки и очень искусны в употреблении этого оружия. Привыкшие стреляться с неприятелем, они не любят рукопашного боя, больше нравится им сражаться издали. В битве разделяют они свое войско на малые отряды, которые становят в небольшом расстоянии друг от друга. Мы видели, что именно так, заступами, расположили они свое войско в битве с Давыдом Игоревичем и Боняком Половецким. В конце X века прекращает эта кочевая орда свои опустошительные набеги на соседей и начинает привыкать к оседлости, гражданственности, которая проникла к венграм вместе с христианством. В 994 году князь Гейза вместе с сыном своим принял крещение. Этот сын его, Стефан, хотел дать новой религии окончательное торжество, для чего повестил, чтоб всякий венгерец немедленно крестился. Но следствием такого приказа было сильное восстание язычников, которое кончилось только после поражения претерпенного ими в кровопролитной битве против войска княжеского. О смерти бездетного Стефана, первого короля Венгрии, начинаются усобицы между разными князьями из Арпадовой династии. Этими усобицами пользуются императоры немецкие, чтобы сделать венгерских королей своими вассалами. Пользуются вельможи, чтобы усилить свою власть насчет королевской. Наконец, пользуется язычество, чтобы восстать еще несколько раз против христианства. Только в конце XI века при королях Владиславе Святом и Коломане Венгрия начинает отдыхать от внутренних смут и вместе усиливаться насчет соседей, вмешиваться в их дела. Вот почему мы видели Коломана в союзе с Святополком против Давыда и Ростиславичей. Союз Коломана с Святополком был даже скреплен браком одного из королевичей венгерских на Предславе, дочери князя Киевского. Сам Коломан незадолго перед смертью женился на дочери Мономаховой Ефимии, но через год молодая королева была обвинена в неверности и отослана к отцу в Русь, где родила сына Бориса, так долго беспокоившего Венгрию своими притязаниями. Коломан умер в начале 1114 года, оставив престол сыну своему Стефану II. В начале 1113 года видели в Киеве солнечное затмение. Небесное знамение предвещало смерть Святополкову, по словам летописца. Князь умер 16 апреля, недолго переживший Давыда Игоревича, умершего в мае 1112 года. «О Святополке плакали бояре и дружина его вся», — говорит летописец. Но о плаче народном не упоминает ни слова. Княгиня его раздала много богатства по монастырям, попам, нищим, так что все дивились. Никогда не бывало такой милостыни. Святополк был благочестив. Когда шел на войну или куда-нибудь, то заходил прежде в Печерский монастырь, поклониться гробу святого Феодосия и взять молитву у игумена. Несмотря на то, летописец не прибавил ни слова в похвалу его, хотя любил сказать что-нибудь доброе о каждом умершем князе. В житиях святых Печерских находим дополнительные известия, которые объясняют нам причину молчания летописца. Однажды вздорожала соль в Киеве. Иноки Печерского монастыря помогали народу в такой нужде. Святополк, узнав об этом, пограбил соль у монахов, чтобы продать ее самому дорогою ценою. Игумен Иоанн обличал ревностно его корыстолюбие и жестокость. Князь заточил обличителя, но потом возвратил из опасения вооружить против себя мономаха. Сын святополка Мстислав был похож на отца. Однажды разнеслась весть, что двое монахов нашли клад в пещере. Мстислав мучил без пощады этих монахов, выпытывая у них, где клад. Этот Мстислав был рожден от наложницы, которая, по некоторым известиям, имела сильное влияние на бесхарактерного святополка. При нем, говорит автор житий, много было насилия от князя людям. Домы вельмож без вины искоренил, имение у многих отнял. Великое было тогда нестроение и грабеж беззаконный. Таково было княжение святополка для киевлян. Легко понять, что племя Ятиславово потеряло окончательно народную любовь на Руси, дети Святослава никогда не пользовались ею. Мы видели, какую славу имел Олег Гориславич в народе. В последнее время он не мог поправить ее, не участвуя в самых знаменитых походах других князей. Старший брат его Давыд был лицо незначительное. Если он сделал менее зла русской земле, чем брат его, то, как видно, потому что был менее его деятелен. Но если бы даже Давыд и имел большое значение, то оно исчезало пред значением мономаха, который во все княжение святополка стоял на первом плане. От него одного только народ привык ждать всякого добра. Мы видели, что в летописи он является любимцем неба, действующим по его внушению и главным зачинателем добрых предприятий. Он был старшим на деле. Любопытно, что летописец при исчислении князей постоянно дает ему второе место после святополка, впереди Святославичей. Могли ли они после того надеяться получить старшинство по смерти святополковой? При тогдашних неопределенных отношениях, когда княжил целый род, странно было бы ожидать, что святополково место занято было кем-нибудь другим, кроме мономаха. Мы видели, как поступили новгородцы, когда князья хотели вывести из города любимого ими Мстислава. Так же поступают киевляне по смерти святополка, желая видеть его преемником мономаха. Они собрали вечи, решили, что быть князем Владимиру, и послали к нему объявить об этом. «Ступай, князь, на стол отцовский и дедовский», — говорили ему послы. Мономах, узнав о смерти святополка, много плакал и не пошел в Киев. Если по смерти Всеволода он не пошел туда, уважая старшинство святополка, то ясно, что и теперь он поступал по тем же побуждениям, уважая старшинство святославичей. Но у киевлян были свои расчеты. Они разграбили двор Путяты Тысяцкого за то, как говорит одно известие, что Путята держал сторону святославичей. Потом разграбили дворы соцких и жидов. Эти слова летописи подтверждают то известие, что святополк из корыстолюбия дал большие льготы жидам, которыми они пользовались в ущерб народу, и тем возбудили против себя всеобщее негодование. После грабежа киевляне послали опять к Владимиру с такими словами: «Приходи, князь, в Киев. Если же не придешь, то знай, что много зла сделается. Ограбят уже не один путятин двор или соцких и жидов, но пойдут на княгиню святополкову, на бояр, на монастыри. И тогда ты, князь, дашь Богу ответ, если монастыри разграбят. Владимир, услыхавший об этом, пошел в Киев. Навстречу к нему вышел митрополит с епископами и со всеми киевлянами, принял его с честью великою, все люди были рады, и мятеж утих. Так после первого же старшего князя во втором поколении нарушен уже был порядок первенства вследствие личных достоинств сына Всеволодова. Племя Святославова потеряло старшинство, должно было ограничиться одной Черниговской волостью, которая таким образом превращалась в отдельную от остальных русских владений отчину, подобно Полоцкой отчине Изяславичи. На первый раз усобицы не было. Святославичам нельзя было спорить с Мономахом, но они затаили обиду свою только на время. В непосредственной связи с приведенными обстоятельствами избрания Мономахова находится известие, что Владимир тотчас по вступлении на старший стол собрал мужей своих. Олег Святославич прислал также своего мужа и порешили ограничить росты. Очень вероятно, что жиды с позволения Святополкова воспользовались неумеренными ростами, за что и встал на них народ. Святославичи не предъявляли своих прав, с ними не было войны. Несмотря на то, и княжение Мономаха не обошлось без усобиц. Мы видели еще при Святополке поход князей на Глеба Всеславича Минского. Этот князь, как видно, наследовал дух отца своего и деда и вражду их с Ярославичами. Он не побоялся подняться на сильного Мономаха, опустошил часть земли Дреговичей, принадлежавшую Киевскому княжеству, сжег Луцк, и когда Владимир посылал к нему с требованием, чтобы унялся от насилий, то он не думал раскаиваться и покоряться, но отвечал укоризнами. Тогда Владимир в 1116 году, надеясь на Бога и на правду, по выражению летописца, пошел к Минску с сыновьями своими, Давыдом Святославичем и сыновьями Олеговыми. Сын Мономаха Вячеслав, княжевший в Смоленске, взял Оршу и Копыс. Давыд с другим сыном Мономаховым, Ярополком, княжевшим в Переславле, на отцовском месте, взяли Друцк приступом, а сам Владимир пошел к Минску и осадил в нем Глеба. Мономах решился взять Минск, сколько бы ни стоять под ним. И для того велел у стана строить прочное жилье, избу. Глеб, увидав приготовление к долгой осаде, испугался и начал слать послов с просьбами. Владимир, не желая, чтобы христианская кровь проливалась великим постом, дал ему мир. Глеб вышел из города с детьми и дружиною, поклонился Владимиру и обещался во всем его слушаться. Тот, давший ему наставление, как вперед вести себя, возвратил ему Минск и пошел назад в Киев. Но сын его, Ярополк Переславский, не думал возвращать свой плен, жителей Друцка. Тяготясь более других князей малонаселенностью своей степной волости, так часто опустошаемой половцами, он вывел их в Переславское княжество и срубил для них там город Желни. Минский князь, как видно, недолго исполнял наказ Владимиров. В 1120 году у Глеба отняли Минск и самого привели в Киев, где он в том же году и умер. Другая усобица происходила на Волыни. Мы видели, что Владимир жил дружно со Святополком. Последний хотел еще более скрепить эту дружбу, которая могла быть очень выгодна для сына его Ярослава, и женил последнего на внучке Мономаховой, дочери Мстислава Новгородского. Но сам этот брак, если не был единственным, то, по крайней мере, одной из главных причин вражды между Ярославом и Мономахом. Под 1118 годом встречаем известие, что Мономах ходил войною на Ярослава к Владимиру Волынскому вместе с Давидом Святославичем, Володарем и Васильком Ростиславичами. После двухмесячной осады Ярослав покорился, ударил челом перед дядью. Тот дал ему наставление – велел приходить к себе по первому зову и пошел назад с миром в Киев. В некоторых списках летописи прибавлено, что причиной похода Мономахова на Ярослава было дурное обращение последнего с женою своей. Известие очень вероятное, если у Ярослава были наследственные от отца наклонности. Но есть еще другое известие, также очень вероятное, что Ярослав был подучаем поляками ко вражде с Мономахом и особенно с Ростиславичами. Мы видели прежде вражду последних с поляками, которые не могли простить Васильку его опустошительных нападений и завоеваний.